Продолжим рассматривать выступление Олега Васильевича Костишака, которое я называю «Духовном вреде и раздвоении» выступления Олега Васильевича Костишака. Действительно прослеживается регулярно, практически во всех пунктах его ответа, прослеживается вот эта вот вредность духовная, неграмотность, некомпетентность Олега Васильевича Костишака и самое неприятное – его раздвоенность. Если он говорит одно, то тут же бывает говорит совершенно другое. Или высказывает свою мысль, которая совершенно не соответствует тому, чему учили святые отцы церкви. В чем является практика, духовная, покаянная практика, которая всегда применялась в церкви, которая относится к нравственному преданию церкви, открытому Духом Святым в церкви, которое не может быть изменено и искажено. Вот Олег Васильевич вносит спокойно свои изменения и искажения и уже убежден, что так думают все, или так положено думать, или что так правильно, или что это учение Святого Духа. Итак, будем еще раз смотреть на те детали его выступления, которые разоблачают самого Олега Васильевича Костишака. Журналист задает ему вопрос: что за личность Сергей Масленников, где он служит? Согласно имеющимся в открытых источниках данным, то есть Олег Васильевич показывает, что он не знаком со мной лично, он не был в приходе, он не встречался с людьми, он не встречался с настоятелем, он не разговаривал с правящим архиереем. У него нет никаких сведений, кроме того, что он почерпнул в интернете. В интернете постарались некоторые люди еще с 2007 года, которые начали вести вот эту активную работу на уничтожение школы покаяния при приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга. Вот эти люди, или злодеи, точнее, надо сказать, они стали распространять вот эту негативную информацию в интернете, искажая, уродуя, перевирая совершенно все, забывая, что апостол предупреждает, злоречивое Царство Божие не наследует. Олег Васильевич Костишак берет информацию из этих злоречивых источников, не боится это использовать в своем этом выступлении, не боится на этом основании складывать определенное свое мнение, свое убеждение и выдавать его за истину. Так, чтобы все читали и ужасались, какой негодяй вот этот Масленников, что он вытворяет. Давайте конкретно. Сергей Михайлович Мирянин проживает в городе Екатеринбурге, достаточно в зрелом возрасте принял таинство крещения. Он не является священнослужителем и не имеет богословского образования. На первый взгляд, все вроде бы соответствует. Здесь поспорить не с чем. Эти все сведения я сам, отвечая на вопросы тех людей, которые нападали на меня в интернете, мне тут нечего скрывать, а совершенно просто и спокойно говорю, что официального богословского образования я не получал. И не видел в нем необходимости ни в тот период, ни тем более в этот период. Дальше начинается его суемудрое такое рассуждение, совершенно опасное. Он говорит: путь его, то есть моих духовных познаний, весьма сомнителен. Олег Васильевич, позвольте мне сомневаться в вашем пути, в сомнении, в большом сомнении я от того, что вы здесь говорите, что ваши духовные познания, ваш духовный опыт имеет вообще положительное значение. И вот из ваших дальнейших всех высказываний я вижу, что вы некомпетентны в этом вопросе. В аскетике вы некомпетентны. Точно так же некомпетентны и другие члены коллеги издательского совета. И все, кто пытался критиковать меня в интернете, или так в интернете только критика-то и была, чаще всего люди вживую не выходят на полемику, в приход приехать не хотят, увидеть своими глазами ничего не хотят, нападают под какими-то неизвестными никами и высказывают такие невероятные претензии, что разоблачать их приходится, основываясь на творениях святителя Игнатия, и им нечего бывает ответить. На то разоблачение, которое они получают, они просто замолкают, потому что а что сказать-то еще? Если они не знакомы с творениями святителя Игнатия и убеждены, что они хорошо знают аскетику. Может, они изучили по древним отцам, так святитель Игнатий и с древними отцами не расходятся ни в чем. Где тут можно им найти какую-то причину и повод обвинить меня в ошибках? Я согласен рассматривать любые претензии. Я согласен встретиться с любым человеком на эту тему при условии взаимной корректности и взаимной вежливости. Не так, чтобы это было в виде суда, когда двое или трое соберутся и начнут со всех сторон клевать и даже не будут давать возможности дать ответ и объяснить и опровергнуть вот эту ложь. Нет, на равных условиях, на паритетных условиях я согласен обсуждать любой вопрос, с возможностью подготовки, с возможностью поиска цитат, доказательств. Это все можно делать. Я к этому во все годы был готов, но, к сожалению, только как в интернете. В интернете, а по-другому никто не может. Итак, он сомневается в познаниях, которые я приобрел. Нужны доказательства, Олег Васильевич. Нужны точные доказательства со ссылками на Священное Писание, на творение святых отцов. Если вам кажется, что я где-то искажаю учение святителя Игнатия, аскетическое учение, приводите доказательства. Я посмотрю эти доказательства. Если вы правы, я охотно соглашусь с вами. Если вы не правы, я вам докажу, что вы не правы. Но тогда вы извольте признать, что вы не знаете вопрос. И вы ошибаетесь в вопросе. Подобно как недавно попытался это сделать один из специалистов, которого попросили это сделать, иерей Георгий Максимов. Ну, неудачная попытка. Ну, что тут сделаешь? У меня единственный вывод, который я смог сделать, что рядом не стоял иерей Георгий с этой темой. Еще пока рядом не стоял. Даже теоретически ее не знает, если эту тему. Если возмущается по поводу некоторых грехов, а это-то что? А это-то откуда? Да это-то где он взял? А это-то что тут мешает ему? Так, ну, если не изучал тему, если не знает, что эти грехи непосредственно названы в первоисточниках, и они не откуда-то взяты из воздуха, они взяты из первоисточников. Если не понимает этого человек, ну как пастырь он людям-то дает нравственное направление к спасению? Он же их ведет ложным путем. Если грехи он не называет грехами, не считает грехами. Даже грехи смертные, которые смертные, он и то не считает грехами. Хотя в церкви они были признаны в XIX веке, еще об этом знали и даже писали об этом. И первоисточники у нас имеются. И даже гриф на эти первоисточники тот же самый издательский совет до сих пор дает. И примеры грехов, которые я привожу из тех первоисточников, значит, возмущают иерея Георгия Максимова. Ну вот тут такие пастыри, что теперь сделаешь? Ни сам лично не изучал вопрос, ни аскетикой не занимался. Естественно, и других будет учить криво. Ну такие времена. Какие пастыри, такое и стадо. Стада нет. Стада почему нет? Ну, пастыри такие. Не могут пасти стадо. Если бы умели пасти стадо, ну, полно бы было овец, как в прежние далекие века, когда пастыри были. Итак, то, что весьма сомнительным кажется Олегу Васильевичу, он должен объяснять и доказывать. Я на сегодня, еще раз внимательно посмотрев его выступление, глубоко сомневаюсь в его добросовестности и в его духовном опыте, в его духовных знаниях. Неся послушание на одном из екатеринбургских приходов, он активно осуществлял катехизаторскую деятельность. Ладно, хоть признает, что я в приходе работал-то, что я работал активно, занимался катехизацией, но потому что настоятель меня заставил этим заниматься. Потому что ему нужна была какая-то поддержка, и из мирян он поневоле вынужден был выбирать, потому что ну, был единственным священником в приходе. Не успевал, ни сил, ни времени не хватало ни на что. Тем более приход был при пансионате, была еще больница дана, потом еще другая больница, там были храмы. И везде куча народу. Если в пансионате люди живут стандартно, постоянно, то в больницах люди постоянно меняются. Там можно годами ходить, и все будут новые и новые пациенты, и новые и новые слушатели. Работа была огромная, и, конечно, ничего настоятель не успевал. Еще мечтал храм когда-нибудь построить, вот, и, то есть другой работой занимался тоже. Поэтому вынужден был, присмотрев как-то меня и толкать вот на эту работу, на эту деятельность, я вот, к сожалению, согласился, а теперь вот такие последствия терплю. Наезды, нападки, изгнание, там, лишение там, и прочее, прочее, прочее. Но, видимо, так Богу было угодно. Итак, активно занимался катехизаторской деятельностью, вышедшей далеко за пределы прихода. Сильный акцент. А как за пределы прихода вышла эта деятельность? А таким образом, что материалы, которые были записаны в течение нескольких лет на той самой школе покаяния в приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах, эти материалы скопились в достаточно большом объеме, около 200 часов лекционного материала, и вот эти все лекции были поданы на рецензирование. И удивительно, что эти лекции все получили гриф. В тот период, ну, я, честно говоря, даже и не ожидал такой реакции издательского совета, но был рад тому, что в издательском совете я думал, что все-таки понимают необходимость этой темы, покаяние в его практическом применении, Как применять покаяние, как развивать покаяние, вообще что такое покаяние, в виде той самой аскетики, которую преподает святитель Игнатий. И когда я готовился к лекциям, я брал труды святителя Игнатия, отдельные статьи, прочитывал их еще на несколько раз, хотя раньше уже читал этот материал и применял в жизни, как-то его обдумывал в своем сознании, потом выдавал на лекции весь этот материал, не отступая от статьи святителя Игнатия и приводя только примеры из современной жизни. Вот все, что я позволял себе, это вносить примеры из современной жизни. Эти примеры помогали людям и до сих пор помогают усвоить тему, потому что многие люди, ну, не способны воспринимать духовный материал. Ум слишком плотский, слишком дебелый, душа расстроена страстями. А вот на примерах из личной жизни людей, которые разрешали мне эти примеры приводить, ну, понимая, что надо учиться всем. И пример остается единственным средством донесения материала до человека. Более такого адекватного, более доступного варианта донесения вот этого сложнейшего материала о пути спасения до человека. И людям как раз вот это вот и нравилось, они это и понимали, они это и запоминали. Они руководствовались не теми формулировками, которые взяты из творения святителя Игнатия, точно взяты и переданы точно. Порой я даже зачитываю текст, они, не имея способности запомнить их, они запоминали зато очень хорошо примеры. И потом этими примерами, соответствующими теме предлагаемой, они и руководствовались жизнью. Со временем, когда ум потихонечку начинал исцеляться, они уже начали понимать и труды святителя Игнатия, и многие наши прихожане читали и читают, продолжают труды святителя Игнатия. Дальше. Сильный акцент своей катехизаторской и писательской деятельности С.М. Масленников делает на учение о покаянии. На чем делать акцент? Сразу задаю вопрос. Это что, плохо? Или это какая-то ошибка? Сильный акцент. Зачем употреблять слово «сильный акцент»? Достаточно слова «акцент». Акцент – это уже ударение. Это уже определение внимания вот в эту точку, направление внимания в эту точку, в этот сюжет, в это понимание, в этот момент. Это уже акцент. Если сильный акцент, ну, может быть, и есть такое выражение. Допустим так, сильный акцент. Сильный акцент делал предтеча, креститель, Господень Иоанн. Вот крестя народ в покаянии, он так и говорил: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И всех призывал к покаянию. Это был сильный акцент или так себе акцент? Или, может быть, вообще не акцент, а просто как бы намек на что-то? Или туманное какое-то такое отдаленное высказывание, которое ничего не значило и никак людей не потрясало, никак не приводило туда? Почему туда, к Иордану, шел весь народ? Почему слух о нем разнесся по всей земле? Почему шли и такие, и такие, и такие? Разные люди и слои общества шли. Почему? И фарисеи тоже шли. Посмотрите, что за чудо, что за явление там на Иордане. Народ слушал Иоанна Крестителя и был потрясен его проповедями. В сокрушении духа уходили оттуда. В желании, искреннем желании исправить свою жизнь и больше не грешить. Так вот было крещение, покаяние, так оно действовало на людей, как возбуждение в людях желания изменить свою жизнь, больше не грешить. Искреннее раскаяние в том, что они совершили, что они сделали. Примеры грехов называл Иоанн Предтеча. Грехи не прощались еще в том крещении, но он возбуждал в людях желание к перемене жизни, желание покаяния. Разве не с этих слов начал Господь Иисус Христос, выйдя на проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие»? Разве не этими словами сам Господь Иисус Христос при своем вознесении закончил свою проповедь земную, сказав: «И проповедано быть покаянию и прощению грехов во имя Христа». Во имя Мое, он сказал. Разве это не важно? Разве оно не начинается вот здесь, с момента осознания смысла своей жизни, с точки зрения истины, и продолжается? Разве оно не продолжает всю жизнь до самой гробовой доски? Разве человек может когда-то оставить покаяние? Оно может только развиваться вплоть до самого конца земной жизни. Разве множество святых отцов не говорили о покаянии? Разве отцы аскеты не учили, как совершать это покаяние? Как борьба со страстями должна вести, чтобы исправить свою жизнь, исцелить свою душу? Я не понимаю вот этого замечания, которое делает Олег Васильевич Костишак. Если он здесь хвалит меня, то я не нуждаюсь в этой похвале. Если он здесь пытается меня ругать, то он раздваивается. Он противоречит Священному Писанию. Он противоречит творениям святых отцов, учащих покаянию. Что он здесь хочет сказать? Что это неправильно, что это не надо делать? Он прав с точки зрения того, что нигде сейчас это не делается. Вот здесь он прав. Вот здесь его можно понять. Но разве это правильный подход? Вот при таком отношении к народу, когда народ никто не учит ни теории веры, ни практики спасения, ни тесному пути, ни покаянию, ни аскетике, ни борьбе со страстями, вот при таком вот отношении к народу, вот и нет народа. 0,5% в воскресный день во всех храмах по России. Это результат, это коэффициент полезного действия. Это почему так, вопрос бы кто-нибудь хотя бы себе задал, пастыри, архипастыри, обсудили бы этот вопрос на соборе, было бы очень интересно, что бы они решили. Как это привлечь народ? А ничем не привлечь народ, кроме как проповедью покаяния. Ничем. Ни культурно-массовой, ни спортивной работой не привлечешь народ ко Христу. Не привлечешь. Потому что сам Христос этому не учил и этому не проповедовал. Христос не будет содействовать в этой культурно-массовой и спортивной работе. Здесь не будет Христа. Здесь не будет благодати Святого Духа. Своими человеческими силами. На каком основании? Какая вера говорит об этом? Кто из святых отцов так учит? Где в Священном Писании есть доказательства? Ничего нет. Какое-то новое нравственное предание, в котором не будет благодати, в котором не будет Христа и не будет результата. Это самообман и обман всех окружающих, обман общественности, обман государственных властей, которые дают землю под строительство храмов, дают деньги, благодетельствуют и одобряют действия церкви. Показывают, что государство России сегодня опирается на веру православную, как веру, на которой было основано само государство российское. А плоды где? А результат где? А общество все хуже и хуже, а народ все больше и больше тонет в грехах. Вот они плоды. Почему? Потому что учение покаяния с сильным акцентом никто не преподает. Слово-то покаяние уже забыли практически и не упоминает его даже в проповедях. От некоторых иерархов и не услышишь его вообще, когда они говорят свои проповеди. И пастыри его также точно не говорят, потому что они говорят, этим можно разогнать народ. Это опасная тема. Сейчас этому учить не положено. Негласно запрещено покаяние. Негласно. Итак, значит, я преподаю, делаю акцент на учение покаяния в том виде, как он его понимает. Как я его понимаю? Я его понимаю так, как его преподает святитель Игнатий Брянчанинов. Я не допускаю себе уклоняться от учения святителя Игнатия. Видите уклонения какие-то, ошибки? Пожалуйста, показывайте их. Только давайте по-честному. По-честному, открыто, чтобы я знал, кто вы такой, кто это говорит. Можем глаза в глаза сесть разбираться. Я говорю, у меня одно единственное условие, чтобы мы говорили на равных основаниях. Чтобы не было такого, так сказать, судилища сверху, когда заклевывает какой-нибудь орел, какой-нибудь там воробья или цыпленка. Давайте говорить на равных. Хотите приводить доказательства? Приводите. Я буду приводить свои доказательства. Не свои, а которые я найду в трудах же самого святителя Игнатия Брянчанинова. И давайте разбираться, кто прав. Кто говорит о покаянии в соответствии с древней традицией церкви, в соответствии с нравственным преданием церкви, а кто говорит что-то новенькое, а кто новое предание церковное создал, как будто бы он новый святой, хотя святым не является. Вот так давайте разбираться, и тогда увидим, кто ошибается. Тогда мы поймем, почему народу нет в храмах. Итак, Олегу Васильевичу кажется, что я как-то его сам понимаю как-то по-своему. Ошибается Олег Васильевич. Сами катехизаторские курсы названы им школой покаяния. Кем им? Мной. Олег Васильевич, еще раз повторяю, не бывал никогда в приходе, никогда не беседовал с настоятелем, с правящим архиереем. Он не знает, что школа покаяния, название, было дано настоятелем. Откуда ему знать? А вот зачем-то заявляет так уверенно. Зачем? Лжет. Ну зачем лжет? Затем, чтобы как-то, подобно Дворкину, что ли, отделить школу покаяния от прихода. Она никогда не существовала вдали от прихода. Ее и сейчас не существует где-то вне прихода. Она как была, так и осталась в приходе. Единственное, с 2010 года, благодаря вот этим гонениям, я перестал работать в приходе. Чтобы не разогнали школу покаяния, не закрыли ее, чтобы не разогнали приход, чтобы не перевели там куда-то настоятеля коров пасти. Где прихода вообще никакого не будет. Вот единственная причина. Но школа покаяния была и осталась в приходе. И не я ее называл уже, который раз повторяю, не я называл школу. Настоятель дал ей такое название. Своеобразно понимаемому автором покаянию в той или иной степени посвящены и все его произведения. Опять какое-то своеобразие находит Олег Васильевич. Вот для Олега Васильевича мое восприятие и то, как я излагаю покаяние, научившись судителя Игнатия, для него это своеобразие мое. А вот я скажу, у Олега Васильевича вот дальше пойдут сплошные своеобразия. Сплошные своеобразия. И вот это он будет считать учением церкви. Потому что он же семинарию закончил, академию, он же богослов. Он ошибаться не может. Он теперь вот как бы носитель истины, столб и утверждение. Теперь будем равняться на Олега Васильевича или на Александра Леонидовича Дворкина. Это они у нас столпы церкви. Не святые отцы уже стали. Но вот это своеобразие Олегу Васильевичу мерещится, потому что он в действительности никогда не изучал подробно труды святителя Игнатия Брянчанинова и никогда не применял их в жизни своей. Только один вывод остается сделать. Я не знаю его лично, еще раз подчеркиваю, но на основании его высказываний становится понятно, что ему здесь кажется своеобразием. Его личное незнание и некомпетентность в этом вопросе.